Куда ты пойдешь, не принял Христа? Это очень важный, серьезный вопрос. Оказывается, без Христа только один путь в одно место. И мое желание, моя молитва, чтобы никто сегодня без Христа не ушел из нашего молитвенного дома. Я знаю, что есть в нашем собрании те, которые еще без Христа ходят, но Господь зовет, потому что Он приготовил вечные обители для всех тех, кто Его примет как Спасителя в свое сердце. Мы будем читать текст Священного Писания сегодня, который мы каждый раз читаем именно в такой день, первое воскресенье месяца, когда мы собираемся вокруг этой трапезы вечери Господней. 11 глава, 1 послание святого апостола Павла к Коринфянам, начиная с 23 стиха и до конца. Еще раз выслушаем этот текст. Откройте ваши Библии, следите также. 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите сие из тела мое, за вас ломимое сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню, недостойно виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Вот такой текст Писания мы прочитали. Я верю, что у нас нету тех людей, которые бы никогда не слышали и не читали этот текст Священного Писания. Посмотрите, какое убедительное утверждение апостола Павла. Он говорит, я от самого Господа принял утверждение. Знаете, в Коринфской церкви было много всяких недоразумений, и даже отступлений было всяких много в этой церкви. Но одно из самых, что не есть таких серьезных нарушений, очень существенных нарушений, это было нарушение, неправильное участие в этой святой трапезе в вечере Господней. И потом Павел еще раз напоминает об этом. Он говорит об этом. Заметьте, он много напоминает кое-чего этой церкви. Дальше, когда вы будете читать это послание, Павел пишет, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал. Как видите, у человека есть способность забывать. И эта святая, благая весть, самое, что не есть существенная весть, это Слово Божие. И со временем она как-то человек привыкает. Эти слова, которые Слово Божие говорит, это суть, дух и жизнь для нас становятся обыденными словами. Так вот, когда вы слышите какую-то новость, кто-то вам что-то говорит или сказал, какой первый вопрос вы задаете? А кто вам сказал? Правда? Откуда ты это знаешь? Почему это так важно для нас? Я не говорю о том, что, может быть, мы хотим пойти к тому человеку и сказать все, что мы думаем о нем, который передал вам ту весть. Вот. Не об этом. Очень важно для нас источник информации, откуда ты получил, заслуживает ли твоя информация доверия или не заслуживает. И когда нам говорит, о, я слышал это там и там, мне сказал тот брат или та сестра, мы говорим, о, ну нет, это, я знаю этих людей. Так вот, Павел, заметьте, он говорит, источник моей информации. Это не есть моя идея, это не есть мое личное учение и мое требование как апостола. Он говорит, я от самого Господа принял, и заметьте одну особенность, он говорит, и вам передал уже. То есть то, что я принял уже, вы знаете об этом, но почему у вас нарушение за нарушением? Смотрите, он говорит, я похвалить ли вас за это? Да, вы совершаете эту трапезу, вы собираетесь, но я не могу вас за это похвалить. Итак, давайте мы посмотрим, еще раз вернемся, я хочу сказать, напоминанием возбудить здравый смысл у каждого из нас. Еще раз и еще раз, потому что это Слово Божие, оно никогда нам не приедается, оно никогда не становится для нас каким-то ненужным. Каждый раз, когда мы его читаем, когда мы его вникаем в него, мы получаем что-то новое. Итак, первое, давайте мы заметим из этого текста, что мы можем выделить в отношении этой заповеди. Установление заповеди. Кто ее установил? Сам Господь, смотрите, 23 стих, «Ибо я от самого Господа принял». То есть, это не была его личная идея, это не было его личное мнение, и Павел не говорит, «Я считаю, что вам нужно вот то и то и то делать». Абсолютно нет. Павел не говорит, «Вы знаете, что я вот ездил на конференцию, и вот там мы собрались, и мы решили вот так и так сделать». Он говорит, это не есть результат поездки на конференции. Он говорит, это не есть результат моего общения с апостолами. Помните, он был в Иерусалиме, встречался с апостолами, или, как он называет, столпами веры. Нет. Он говорит, это есть результат Божьего откровения. Господь явился мне. Он увидел, что в вас неправильно совершается вечеря Господня, и сам Бог решил исправить то, что неправильно делается. Так вот, это Божье. Отложите все. Знаете, когда Господь говорит, то Писание говорит, умолкните. Все должны умолкнуть. Когда Господь говорит, то Господь говорит, оставьте все, все свои заботы, все свои мысли, все свои размышления, направьте свой слух. Как братом было прочитано, или вернее сказано с Евангелия Луки, это 9 глава, кажется, записано, что он говорит, вложите себе в уши, и дальше там речь идет, что Сыну Человеческому нужно будет пострадать. Вложите себе в уши это. Когда Господь говорит, наш слух должен быть направлен на одну волну. Следующее – установление заповеди. Когда Господь установил эту заповедь? Время установления. Вы думали, когда Он установил эту заповедь? Тут же написано ясно. «Ибо я от самого Господа принял, что и вам передал, что Господь Иисус когда?» В ту ночь, вот когда установлена заповедь хлебопреломления, в ту ночь, когда предан был. взял хлеб, Господь. Кем она установлена? Он говорит опять, подчеркивает, Господь Иисус взял, Он. Ни Петр, ни Иоанн, ни другие апостолы, ни Фома, ничего. Сам Господь взял. Когда? В ту ночь. Следующее в отношении этой заповеди. Как часто она совершается, эта заповедь? Вы не думали об этом? Как часто? Смотрите, 26 стих. «Ибо всякий раз». То есть, речь идет не от случая к случаю, а речь идет о том, что регулярно. Правда, не сказано каждый день, хотя, когда мы читаем в Иерусалиме, собирались и вкушали, преломляли хлеб, веселье сердца в простоте каждый день. Есть церкви, которые делают это каждое воскресенье. У нас договоренность в нашем братстве, вообще во всемирном нашем братстве, не только в славянском братстве, во всемирном, каждое первое воскресенье месяца, то есть регулярно. Не так, сегодня хочу, завтра не хочу. То есть, если есть договоренность, то это совершаться должно всякий раз, регулярно. Второе, давайте посмотрим. На сущность хлебопреломления и употребляемые предметы или продукты. Смотрите, 23-25 стих. Какова сущность хлебопреломления? 23 и 25 стихи. О чем здесь говорится? 24 стих. Смотрите. «Возблагодарил, преломил, сказал, примите, едите, сие с телом я». И дальше сущность. «Сие творите, когда будете голодные». В мое воспоминание. А кто голоден, то что должен сделать? Дома покушать, наесться, чтобы здесь не хотелось еще. То есть это совершенно иная трапеза, это не трапеза по удовлетворению голода. Это совершенно другое назначение. Так вот, он говорит, правда, есть люди, которые перед этим постятся, я не говорю, что это плохо или что, но Павел говорит, если кто из вас голоден, дома покушайте, а потом приходите и участвуйте в хлебопреломлении. Так вот, сущность, ломимое тело, дальше, 25 стих говорится, «Сие творите в мое воспоминание, ибо сия чаша есть новый завет моей крови». То есть пролитая кровь, ломимое тело и пролитая кровь. Теперь, какие предметы или какие продукты? Что было в это время? Там, когда Христос с учениками, там был агнец. Но заметьте, ни единого слова об агнце не имеет речи. Он встал с вечери, взял хлеб. Вот оно, первый продукт, то, что является нашим продуктом, когда мы собираемся вокруг этой трапезы. Хлеб с одной стороны, с другой стороны, смотрите, что? Вино. И никакого таинства, абсолютная простота. Хлеб и вино. Я знаю, что многим людям это не нравится, они любят какую-то таинственность, что в этом, что такая-то сила кроется в этом хлебе, в этом вине. Абсолютно ничего нету. Обыкновенный хлеб. Заметьте, даже здесь Павел не говорит, и так он в ту ночь, которую предан, взял пресный хлеб. Хотя мы знаем, что когда совершалась Пасха, и когда евреи совершали, то они делали пресный хлеб. Но для коринфян и для церкви Коринфе, которая состояла из язычников, все эти традиции, все установления израильского народа, для них это было чуждо, и они этого не знали и не были этому научены. Поэтому Павел говорит, хлеб, взял хлеб, возблагодарил, преломил. И я вам скажу, что многие верующие в моменты особых страданий, переживаний, даже голода, Они не имели хлеба, но они совершали вечерю Господню. Была картошка, они брали картошку, преломляли и вспоминали смерть и страдания Господа Иисуса Христа. Они не имели вина, не могли где приобрести. Они брали воду, закрашивали в красный цвет. И это напоминало им как вино. Так вот, заметьте, никакой таинственности, никакого магического действия в этом быть не может. Следующее, третье, смотрите, действия во время хлебопреломления. Какие действия мы наблюдаем в этом акте? Смотрите, действия нашего Спасителя. Каковы его действия? Первое, что он сделал? Взял хлеб. Это первое действие. Возблагодарил, то есть совершил молитву, преломил и раздает. Конечно, он не делал, как мы делаем, по кусочкам, чтобы... Их было всего там 11 человек, он был 12-й, потому что Иуда уже в это время отсутствовал. То, конечно, он мог разделить на 2 куска, мы не знаем на сколько, может, он на 4, может, на 2. Разделил и раздал, и говорит: пожалуйста, берите, кушайте, и каждый отламывал. Они совершенно в другом положении находились. Вот, чем мы сейчас. Они не сидели вот так, как мы сидим сейчас, чинно сидим, восседаем на наших скамейках. Они сидели вокруг, вернее, не сидели, а возлежали вокруг этого низенького стола. И, конечно, он мог им подать, и каждый себе отломил и взял, сколько ему потребовалось. Но дело не в этом. Итак, взял хлеб. Следующее, он взял чашу, возблагодарил и сказал: пейте из нее все. Это был продукт питания в то время. Так вот, а теперь посмотрите, какие действия участвующих. Он сказал: разделите между собою, ешьте и пейте. Вот действия участвующих. Когда это совершается, не просто где-то завернуть платочек и положить как талисман в карман и носить этот кусочек, а взял, вкусил, то есть принимаем как пищу. Опять видите, никакой таинственности нету. Все очень просто. И это Господь наш позаботится. Четвертое. Посмотрите, назначение хлебопреломления. Какое назначение хлебопреломления нам указывает Господь? Итак, 24, 25 стихи. Смотрите, «Сие творите в мое воспоминание». Так написано в 24 стихе, «в мое воспоминание». 25 стих, то же самое, «сие творите, когда только будете пить». Опять мое воспоминание. Вот было бы хорошо, было написано, «сие творите, когда у вас будет бракосочетание». За здоровье молодых. Или же скажем, сие творите, когда у вас будет день рождения. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Тогда, говорит, употребляйте. Дальше, что это назначение хлебопреломления? 26 стих, смотрите, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, вы голод утоляете, смерть Господню возвещаете. Вот назначение хлебопреломления. Итак, первое, сие творите в мое воспоминание. Второе назначение хлебопреломления, смерть Господню возвещаете. Как видите, очень серьезное назначение хлебопреломления. Очень серьезное. Пятое. Ответственность участвующих, давайте мы посмотрим. Оказывается, что на участников этой трапезы возлагается самая серьезная ответственность. 27 стих, смотрите, посему, он подводит черту, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, тот становится преступником. Преступником, виновным в смерти Господа Иисуса Христа. серьезное предупреждение. Быть виновным в смерти Христа. Следующее, что ответственность участвующих какая? Смотрите, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе». Оказывается, недостойное участие в этой трапезе человек навлекает осуждение не соседа, не рядом сидящего, как мы привыкли иногда, не да, люди, как он может участвовать, и начинает там. Нет. Осуждение самого Бога. Вот в чем оказывается ответственность участников. Третье, смотрите, что говорит 31-32 стихи. Оказывается, что будет, что Бог судит тех людей, которые неправильно участвуют, которые несерьезно участвуют и относятся к этой трапезе. Это 31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть Богом судимы. Бог судит таких людей. 32 стих. «Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Шестое. А теперь посмотрим на обязанности. Очень серьезно, да, очень ответственно. Так вот, каковы же наши обязанности, как участники этой трапезы? Смотрите, 28 стих говорит, каковы обязанности? 28 стих. «Да испытывает же себя человек». Очень серьезно. Это очень важно быть участниками этой трапезы. Итак, первое, что мы делаем, когда мы приходим? Да испытывает себя человек. А кого мы испытываем? Подумайте. О, этот не может разносить чашу. О, у него из рук я никогда не приму чаши. Вы слышали такие? Сколько раз? Этот человек принимает в осуждение себе. Почему? Потому что Писание говорит, и так да испытывает себя человек. Себя. Второе. Обязанность участвующих. 29 стих. Смотрите. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Итак, второе. Это то, что должно нас, наше рассуждение должно быть о теле Господне. Что значит рассуждать о теле Господне? Это что значит? Ой, Господи, как тебе было тяжело, как тебе было больно, как эти ржавые гвозди впивались и тому подобное. Не об этом речь идет, рассуждая о теле Господнем. Пророк Исаия говорит, ибо он грехи наши телом своим пригвоздил ко Христу. Вот что значит, размышляйте о теле Господне. Грехи наши, не гвозди, грехи наши, беззакония наши. Рассуждайте о теле. 31 стих еще говорится о том, обязанности участвующих, то есть Писание позволяет нам во время хлебопреломления, во время участия в трапезе Господнем, Писание позволяет нам судить. Заметьте, в одном месте Христос говорит, итак, не судите, да судимы не будете, да? А здесь широкие двери открываются, зеленый свет, судите, судите, судите. Кого? Себя. Нам приятнее кого судить? Себя или соседа? Подумайте, обязанности участия, это не моя выдумка, вы можете принять, можете не принять, это ваше, но это, слушайте, Павел, я от самого Господа принял, то есть говорит Господь, судите, 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 кого? Себя. Удивительные обязанности, смотрите, испытывать и судить себя, а рассуждать о теле Господнем. Вот оно. Во время участия в этой трапезе, смотрите, Господь и я, Нету ни соседа, ни соседки, никого другого, нету никого. Господь и я, вот наши личные взаимоотношения с Господом. По отношению к себе испытание, по отношению к себе осуждение, по отношению к Господу размышление. Следующее. Последствия недостойного участия. Опять-таки, Павел говорит, я от самого Господа принял. Какие последствия недостойного участия? Первое, 29 стих, смотрите. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение». Это первое последствие недостойного участия. Осуждается Богом. Дальше, 30 стих. Что в 30 стихе написано? «Оттого из нас, из вас немощны, больны и немало умирают». Вот оно, последствия недостойного участия. Немощь, болезнь и даже смерть. Следующие, суд, 31-32 стих. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть суд идет. И, наконец, последнее, 32 стих, «наказание». Наказываемся от Господа. Бог не может смотреть равнодушно на недостойное участие в этой трапезе. Сам Бог вмешивается в нашу жизнь. Итак, заканчивая то, что мы сейчас прочитали, 8 стих, 8, что я хотел обратить внимание, это заключение, как бы подводя всему итог, смотрите, итак, 33-34 стих. «Посему, поэтому, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». Заповедь хлебопреломления характеризует очень удивительную характеристику, или вернее, очень удивительное состояние церкви. Что это за состояние? Заповедь хлебопреломления характеризует единство церкви. Ждите друг друга. Единство. Единство всех членов. Итак, нам кажется, здесь чего-то не хватает, правда, в этом описании? Чего не хватает нам? А кто может совершать, рукоположенный или нерукоположенный, правда? Это очень важно. Нету, ничего не сказано, абсолютно. Когда нужно начинать готовиться к хлебопреломлению? За неделю, за две, не сказано. Кто может преломлять? Ничего не сказано. Хорошо, а что делать с теми остатками, которые остаются? Ничего не сказано. То есть сущность абсолютно, хлебопреломление, сущность хлебопреломления абсолютно не зависит от этих вещей и не заключается в этих вещах. Кто преломляет? Конечно, мы не говорим о том, что всякого человека с улицы мы можем пригласить, попросить и сказать, приди и соверши хлебопреломление. Я понимаю, что мы все люди здравого ума и рассудка, и мы понимаем, что это нереально, такого не может быть. Здесь речь идет о церкви, когда церковь собирается верующие люди. Я думаю, вы тоже это понимаете. Остается, что делать с остатками? Что делать с хлебом? Что делать с вином? Так вот, доедать, допивать. Хорошо, а когда тогда участие в трапезе? Когда мы первый раз участвуем или тогда, когда мы доедаем остатки? Тогда второе, это не участие уже. Понимаете? То есть мы должны понимать сущность хлебопреломления, что и для чего, и назначение. То есть и сила не в этом кусочке хлеба, от него никакой силы не исходит. Сила исходит, когда мы верою взираем на Господа от Духа Святого, который Бог посылает, и от этого исходит сила. Смотрите, или бессилие. Почему бессилие у некоторых верующих? Тут же ясно написано. От того из вас многие немощные, бессильные, что маленький кусочек взял, а если полбулки съел, тогда сила будет большая. Опять-таки, не об этом речь идет. Оттого из вас немощны и бессилие, и некоторые умирают. Так вот, не от этого сила исходит. Мы предстоим перед Господом. Это наши личные взаимоотношения с Богом. И Бог возложил на нас ответственность. Потом пусть Господь поможет нам. Так что, неужели я себе, когда размышляю на это, неужели Господь упустил такую важную деталь, скажем, как омовение ног? Представляете, мы бы пришли сейчас все с тазиками. Но там, когда вы читаете Евангелие от Иоанна, 13 глава, Христос говорит, я вам даю пример, не заповедь, это заповедь. Когда они собрались там в горнице, и Христос взял, и Он им сказал, сие творите, в мое воспоминание, то есть и хлеб, и вино, сие творите. Но Он не сказал о том, когда взял, припоясался полотенце, и так сказал, сие творите в мое воспоминание. Он говорит, это пример, пожалуйста, пример унижения, пример смирения, пример служения друг другу. Это процесс всей нашей жизни. Служить друг другу тем даром, которым Господь каждого из нас наделяет. Итак, сущность хлебопреломления. Давайте еще раз вспомним. Сущность хлебопреломления, 24-25 стихи. «В мое воспоминание». И второе, смерть Господню возвещаете, доколе есть. Вся церковь собирается вместе. Это особый праздник, это особое торжество, когда верующие собираются вместе вокруг этой святой трапезы. Это подчеркивает единство. Помните, 10 глава, прочитайте там, здесь написано «Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного тела». Единство, чудная гармония, единство тела Господа Иисуса Христа. Точно так же приобщение к крови Господней, то есть кровь, или вернее, жизнь человека в крови. Кровь – это жизнь, и мы приобщаемся к кому? К жизни Господа Иисуса Христа. Жизнь Его становится нашей жизнью. Вот что происходит, когда мы участвуем и верою принимаем участие в этой трапезе. Пусть Господь нам больше уяснит и больше расскажет, чтобы нам сегодня участвовать не в осуждении, но во славу нашего Господа, а для нашего духовного укрепления, ободрения и возрастания нашей веры. Слава Ему за все! Аминь. Помолимся Ему. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты оставил нам Твое Святое Слово, в котором Ты заповедал нам поучаться день и ночь. И мы благодарны Тебе, что также и эту святую заповедь, которую Ты оставил для Церкви, Ты также не оставил ее для нас в потемках, но Ты так ясно, четко и открыто объяснил через апостола Павла, лично явился ему, лично сказал, чтобы он передал церкви Коринфе, а также для всех последующих родов и веков для всей церкви. И мы благодарны Тебе за это, Господи, и посему, памятуя свое несовершенство, свою забывчивость, Господи, мы просим, чтобы нам сегодня участвовать в этой трапезе именно по Слову Твоему, не в осуждении, Господи, сохрани нас от этого, но участвовать нам во славу Твоего святого имени для нашего духовного укрепления и возрастания нашей веры. Мы все это просим Во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.